Приступаем к самому знакомому месту в Священном Писании и часто читаемому. Это Матфея, 11 глава, призыв Иисуса Христа. Но в пособии еще затронут чуть-чуть и выше с 20 текста отрывок. Поэтому прошу по очереди, мы начнем читать. Александрович, будь добр.
Тогда начал он укорять города.
Давай остановимся здесь. Вот интересный вопрос у меня возникает. Когда читал, просто впервые встретился с одним интересным методом работы, с которым никогда еще не встречался. Не скажешь, какой? Ну, а мне кажется, укорять. Знаю, исцелял и много другого делал, но чтобы укорять, вот впервые встречаю это слово. Сразу, и в связи с тем, что оно не было у меня на слуху, сразу возникает вопрос. Так это, может, неправильный перевод.
Смотри, Одинцов говорит, это близкий к греческому. Тогда начал он поносить.
Согласен. Может, вы еще имеете какие мысли? Давайте еще посмотрим один текст. Кто хочет, может найти больше. Ну, я взял еще один. Марка 16:14. Пожалуйста, Петровна, будьте добры, читайте. Марка 16:14. Марка 16:14. Читайте громко.
16. Наконец явился за ним 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили.
Благодарю. Вот здесь же тоже слово, что упрекал, что укорял. Ну, вот это одно и то же слово. И вот теперь возникает вопрос, что это за метод работы и почему Христос вот прибегает к такому еще методу работы?
На него не похоже.
Да. Метод. Да. Хорошо, пока мысли нету, движемся дальше. Мы уже имеем два примера, что этим методом Христос пользуется вот в этом отрывке, который мы сейчас будем разбирать, но он им пользовался и в воспитании 12. Хорошо. Иванович, будь добр, читай чуть-чуть дальше, где мы Александровича прервали. Это 20 текст 11 главы. Ну, Александрович, читай.
Начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
Еще, Александрович, как-то тебе не везет сегодня. Слушай, так какие чудеса были вот в этих городах Вифсаида и Хиразим. Хоразим.
Ну, про Хоразим не помню. В Вифсаиде, по-моему, были чудеса. По памяти не помню.
Не помнишь. К сожалению, ни одного чуда. А одно, что есть интересное, что из Вифсаиды были призваны ученики. Но описание чудес вот в этих двух городах, ну, может, вы найдете? Нету. Поэтому очень красиво получается, помнишь, как сказано в Иоанна, что много Христос сделал. Если бы все писать, то не хватило бы книгу, не хватило бы миру уместить все.
То есть чудеса были, но они не описаны.
Да. И не просто бы были, а вот вчитайся в этот текст.
Наиболее.
То есть оказывается, что вот, ну будем говорить, если рейтинг по количеству совершенных чудес, то вот это первое, читай 21 текст.
Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они вретящие петли поправили.
Благодарю. Значит, вот это выражение, что более явлены, то на первом месте какой был бы город? Хоразин. Потом Вифсаида, а потом... Ну, чуть-чуть дальше Капернаум. Пожалуйста, читайте 22 текст.
Ну, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам.
Спасибо. Иванович, 23 текст.
Итак. Кафарнаум, до неба ли будешь возвышен? До Шаола не звернешься, потому что если бы в Содоме были совершены силы, совершившиеся в тебе, он остался бы до этого дня. Однако говорю вам, что земле Содома сноснее будет в день суда, чем тебе.
Благодарю. Значит, уже мы теперь разобрали этот отрывок чуть-чуть и возвращаемся к началу. Так за что он упрекает эти города? Нет, давайте еще с Капернаумом. Иванович, не мог бы прокомментировать, что это означает «до неба вознесшийся»?
Ну, «до неба вознесшийся» подобно Люциферу. То есть гордость их своей, самоуверенность, самоправедность, может быть. Самоуспокойности. Я хороший, я молодец.
Ну, я думаю, что может быть здесь еще и оттенок. Он говорит за Хоразин и за Вифсаиду. И говорит, наиболее было явлено чудес. А не скажешь, Капернаум, чем знаменитый на фоне вот этого вопроса по количеству чудес там?
Ну, там же Петр жил.
Да, Петр жил. И как еще Капернаум назывался?
Его город.
Его город. Значит, дорогие друзья, вот это очень важная мысль, что если в тех городах он приходил только.
Гастролировал, то там уже...
Да. Но в Капернауме он жил постоянно. И Капернаум, получил звание его города. И теперь в чем вина вот всех этих троих городов?
В отвержении, не в принятии. Не, ну тут он даже покаялся.
Да, да.
Покаяние это уже как бы вопрос второй. А первый уверовал. Тебе ж показали. Ты же видел, но не уверовал. Да. То есть извинений нет. Кто-то, может быть, не видел вообще ничего, да, только там краем уха услышал, ну ладно, сплетни. А ты же видел, тогда все, к стенке приперли, все, до свидания.
Еще возникает вопрос, вот это выражение «упрекал», как вы думаете, с каким тоном он упрекал?
Кто знает, может, плакал.
Согласен, потому что есть мысль такая, что он оплакал Иерусалим. И говорит, о Иерусалим, ну в таком же речь, в таком же духе. И эти слова произносятся как здесь. Итак, ну я так понимаю, что это хоть со слезами, хоть укорял, но мысль остается твердая. Он очень и очень сожалел что эти города не спасены. Поэтому жалость в нем и любовь к ним вот так же могла сочетаться и с этим упреком. Хотелось бы взглянуть с вами теперь, что происходит в 24, не, в 25 тексте. В 25 тексте.
В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцу».
Пока остановимся. Что здесь вы видите интересного?
Слава Господу.
Но он славит или молится?
Ты утаил от мудрых и разумных и открыл младенца. Оно как молитва получается. Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли. Славит он Господа.
Так.
Ты утаил сие от мудрых и разумных.
Кто эти мудрые и разумные? А кто это младенцы заодно?
Ну, фарисеи.
Ну, понятно.
Книжники, мудрые, разумные. А дети кто? Рыбаки.
Простые рыбаки.
Да, простые люди, которые увидели в нем Мессию.
26 текст, Иванович.
Сейчас.
Ну, если ты потерялся, Александрович, да.
Ей отче, ибо таково было твое благоволение.
Не скажешь, как Христос объясняет эту трагедию с городами?
Ну, в этих городах были мудрые, разумные, которые как раз и не приняли, и поэтому и сказано, что они до неба вознесшиеся. То есть не сам город вознесшийся, а именно определенная элита, которая находилась в этих городах, они до неба вознеслись. И Иисус открывает самым простым людям, действительно, Капернаум находился при озере, и там одни рыбаки, и они как раз и приняли Мессию. Поэтому про них сказано, что открылся им младенцем. И в этом была как бы воля Божья. То есть твое благоволение. Такое твое благоволение.
27 текст тоже очень и очень, ну, никогда не видел этой красоты. Ну, попробую, чтобы вы нашли ее. Петровна, 27 текст.
Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.
Ко всем вопрос. Как у вас на слуху? Откуда эти слова? Ну вот стиль, может быть, так бы я спросил. Не псалмы. А ну читайте еще раз.
Все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть.
Да. Значит, вот в этом стиле написано в Евангелии от Иоанна.
Отношение народа к сыну.
Да. И не только, а сам стиль речи, понимаешь? Ну вот, то смотрите, какая мысль напрашивается, что вот так, как Иоанн пишет, это не столько почерк Иоанна, сколько почерк речи самого Иисуса Христа. Конечно. Потому что Матфей, цитируя вот этот отрывок, сразу же, когда его читаешь, сразу вспоминаешь, що точно так описується Ісус в Євангелії від Іоанна. Ну, якщо кому-то воно не видно, то і ладно. Двадцать восьмой текст, подходим к уроку. Иванович начинает читать 28 текст.
Это интересно, написано посрочно. Сюда, ко мне, все трудящиеся и обремененные, я дам покой вам. Дальше?
Не-не, хорошо, что ты так, ну, перевел.
Перевести на синодальный?
Нет, ну, на синодальный, у нас на слуху этот текст. Значит, смотрите, какая мысль. Вот с каким тоном Христос говорил, когда укорял?
Ну, плакал, допустим.
Да, ну, во всяком случае, он был подавлен. Потом смотрите, с каким духом он славословит отца. Он не говорит, слышите, он не несет какого-то разочарования, там все. Говорит, Господи, вот так трудился, массу времени вложил в эти города, 0,0 толку.
Не, ну это твое благоволение.
Да.
В этом твое благоволение.
Да, значит, он тоже как-то, ну, можно сказать, пробует ободрить сам себя. А потом вот читай еще раз, и читаю, чтобы оно на слуху было.
Сюда ко мне.
Слышите? Слышите? Несмотря на то, что города вот так, там выше Сиана.
Оптимизм.
Да, да.
Чувствуется оптимизм.
Да. И Христос говорит, все сюда. И для чего? И для чего? Так, хорошо. Пожалуйста, Александрович, читаем с вами вот это выражение с 28 текста чуть-чуть дальше.
Я успокою вас, возьмите иго.
Не-не-не, придите ко мне.
Придите ко мне все труждающиеся и обремененные.
Как ты думаешь, почему он, ну вот теперь вдруг выбирает класс людей, которого приглашает?
Там же были в Капернауме, которые до неба вознесли.
Да. Да.
А тут уже другая категория людей, те, которые названы младенцами, вот эти труждающиеся, обремененные, младенцы, по всей видимости, это одни и те же.
Да, да.
Это те, которые принимают, и, судя по предыдущим отрывкам, отцу угодно благоволить открытием сына.
Получается, это те, у кого мозги не захаращены раввинским учением. То есть им в процессе трудовой жизни некогда было. А тут Господь говорит, ну ты иди ко мне.
Спасибо. Вот это интересное здесь выражение. Ну, я думаю, трудящиеся, обремененные, тут понятно, ничего мы не добавим. Вот у нас остается теперь вот это слово. Что означает прийти ко Христу?
Ну, это известно, как бы, приход ко Христу, это известная фраза.
Да, она на слуху. Да. Но вот представляешь, когда Христос говорил в толпе, ну им понятно, что они должны были к нему...
Есть такая фраза, следуй за мной, то есть приди ко мне. Это значит заменить то мышление, которым ты обладал раньше, на то мышление, которое Иисус предлагает сейчас.
Да. И первое в контексте тех городов, о которых мы читали, там какое, что для этих городов означало прийти ко Христу? Ну, в то время.
Уверовать.
Не, покаяться. Но не покаялись, Поэтому прийти ко Христу, вот по контексту, первое это означает покаяться. Но я еще, собратья, сделал один интересный момент так, для себя, чтобы как-то освежить в памяти. Что значит прийти? Может, оно расширит наше представление с вами. Так, Александрович, Деяния 16:31. Иоанна 1:12. Евангелие от Иоанна 1:12. Евангелие от Иоанна 7:37. Иванович. 7:37.
Деяния 16:31. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом.
Да. Значит, что означает прийти ко Христу?
Веровать.
Ну, уже Христа нет, к Нему нельзя, ну, прийти, ну, как... Да. Хотя был момент такой, что... Ну, давайте перечислим. И приводили, и приносили... И еще...
И Варфоломей помилованный пошел,
да,
с Христом. То есть всегда идти надо.
Да.
Не сидеть на месте.
Так.
Варфоломей, конечно, был Варфоломей. Хаотически.
Петровна, 1:12.
А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими.
Значит, что значит прийти ко Христу?
Принять Его
веру. Да, мы верить и принять. Да. 7:37.
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей.
Значит, что значит еще прийти ко Христу?
Значит, припасть к этому источнику жизни.
Да. И когда ты жаждой пьешь, хотя Христа и нету, то это подчеркивает твою близость с Ним.
Ну, если ты сытый, то ты не хочешь кушать. Если ты не голоден. Вернее, если ты сытый, ты голодного не понимаешь. А когда ты голоден, действительно, ты понимаешь, что такое голод.
Значит, Исаия 55 глава с 1 по 3, Александр Ильич. Давай вместе с тобой попробуем. 55 глава с 1 по 3.
Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насытится толком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайтесь, и жива будет душа ваша. Дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду.
Мог бы перечислить здесь, сколько Исаия вот разнообразно.
Идите раз.
Да.
Идите два.
Идите, пейте.
Ну, бери глаголы, что и пейте.
Все глаголы перечислять или
те,
которые с ногами?
Не-не, оно ж все связано, понимаешь?
Послушайте меня, придите ко мне, послушайте, дам вам.
Да, то есть теперь вы чувствуете, что значит прийти ко Христу? Это
полное послушание.
Да, это значит, что очень разнообразно и в разных ситуациях по-разному ты можешь к Нему прийти. Но если вот так взглянуть, в чем заключался приход Адама и Евы к Богу? В чем заключался?
как они не приходили к нему, они открыли глазки, о, вот он.
Не-не, я имею в виду после грехопадения.
А, вот они согрешили, да?
Да.
Спрятались.
Для них означало прекратить играть в жмурки. Или, будем говорить, для них прийти к Богу означало, что выйти из кустов. Несмотря на всю боль и трагедию. А для Каина, что означало прийти к Богу? Это он, когда дважды говорил, ему надо было все-таки там, у порога грех лежит, ты господствуй над ним. А он вместо вот этого, что делает, уходит в страну, ну, да, строит свой город и все. Есть у нас здесь продолжение. Труждающиеся и обремененные, вот это выражение «успокою вас». Это что, одно успокоение абсолютно для всех?
Нет, это внутренний мир, наверное, который Иисус дает, который никто не может дать. Да. А труждающиеся, обремененные, речь не идет, мне кажется, даже больше о рабочем классе. Это просто состояние человека. Вот ежедневное состояние человека. То есть Иисус не призывает одних только тех, которые трудятся. Он призывает абсолютно всех. И у каждого есть определенные времена, что ли, время.
Да. То есть с тех пор, как грех вошел в мир, нету ни одного человека, который бы не нуждался в покое.
Да.
Теперь давайте попробуем дальше. Значит, смотрите, мы будем держать эту фразу, которая есть в других переводах. Все сюда. Все сюда. За покоем. Но смотрите, что вдруг, когда Христос так упорно всех зовет и всем обещает, вдруг какие условия он там выдвигает?
29.
Да, 29 текст. Кого открыто, читайте.
Поднимите ярмо мое на себя.
Минутку, давайте остановимся здесь. Сразу же на этом слове. Что значит ярмо?
Это такое двухместное приспособление для валов, чтобы тянуть или пахать, или вести возика, или тянуть плуг, в общем. Обязательно двухместное, потому что ярмо здесь подразумевается только двухместное.
Да, может кому-то будет интересно.
Ну, это пророчество говорит.
Да, есть шлия, то шлия для одного.
Ну, насколько я помню, там уже пророк во времена Иеремии, он же прошел с ярмом одинарным.
Не знаю.
Для удобства муха одинарная идет. Но я помню то, что Вайт описывает вот этот момент, что оно было двухместным.
Значит, собратья, как я верю для себя. Если будет время, попробуйте уточнить. Но для себя я верю так, что есть шлия, где ты один все тащишь. А есть ярмо. А оно для двоих. Поэтому, когда...
Для Бога.
Да. И поэтому Христос готов...
Для Бога.
Да.
Палка привязывается.
Да. Да. Значит, это первая мысль. Александр Ильич, или кто там, читайте дальше. С ярмом разобрались. Хотя там в русском не ярмо, а иго. Но уже раз ты прочитал это выражение, то, пожалуйста, читайте.
Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем.
Сразу вот это выражение. Когда Христос говорит, все сюда, все сюда, пользуясь этим же переводом, то с какой целью он зовет? Вот второй пункт после ярма.
Научиться?
Научиться. И вот здесь интересное выражение. Помните, Павел говорит, я что? Я научился жить и в скудости, и в изобилии. Так вот это выражение. Какая разница между выражением, к которому Христос обращается к людям? Научитесь. И выражением, когда Павел говорит, я научился.
То, что я не думаю так. То, что Павел научился, это он побывал в различных ситуациях и имел уже такой опыт, и быть и в скудости, и в изобилии, и все такое прочее. А здесь другое.
Здесь только ты вступаешь в эту школу. А Павел говорит, а я это уже что? А я уже это прошел. И вот когда ты проходишь эту школу, то тогда очень легко сказать, что подражайте мне, как я Христу. Вот это выражение «научитесь» – это только начало. А вот конец – было бы неплохо, чтобы мы могли сказать, да, я пришел ко Христу 20 лет назад там, а теперь могу сказать, что я что? Уже научился. И эта мысль очень важна, потому что Павел некоторые скажет, что по времени вы должны быть уже
учителями,
а вас надо учить. Поэтому, дорогие друзья, вот эта мысль, иногда люди просто успокаиваются только тем, что они ко Христу пришли. Ну, молятся, на богослужение ходят, вроде бы уже и все. Так вот эта мысль, что научитесь, она, наверное, достойна нашего внимания. Петровна, оканчивайте чтение.
30. Ибо ярмо мое благое, и ноша моя легкая. Ибо иго мое благое, и бремя мое легко.
Значит, когда Христос говорит и приглашает взять иго, то...
А что под игом подразумевается? Ну, ярмо – это образ. А...
Да.
Что имеет в виду Иисус за этими словами для этих младенцев?
Ну да, если читать это самое, 30-й перевод Денцова. Ярмо мое благое. Это понятно.
Это я не, ну это все образ.
Ноша моя легкая.
Ну это образ. Ну что конкретно? Вот что предлагает Иисус для того, кто живет в 21 веке? Он что предлагает взять деревянный этот для лошадей и быков ярмо? То есть, что под этим подразумевается?
Значит, как я для себя, как бы ответил сразу. Под этим подразумевается то, что когда ты каешься, то ты меняешь идеологию. И в евреев под ярмом или игом всегда понимался закон. И Вайт пишет, что иго – это его закон. Ты каешься, жил вот такой жизнью, каешься, и теперь берешь первое на себя – это его закон.
То грубо говоря, придите ко мне, абсолютно все, покайтесь, исполняйте
заповеди
и получите покой.
И получите покой. Но еще же здесь, я так понимаю, подвигом, даже в тексте, вот давайте еще раз, 28 текста, начни читать.
«Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
Значит, как бы три условия. Вы видите, да?
Прийти,
знать, да.
Научиться.
И учиться. Вот это те условия, на основе которых можно рассчитывать на покой, который будет в твоей жизни. Да, так подвигом я еще понимаю и то служение, которое иногда Христос нам поручает. И те обязанности по жизни, которые мы должны выполнять в отношении ближних и родных. Если есть еще какие мысли или предложения, если таковых нет, то тогда к какому выводу мы приходим? Что желание принести покой людям даже Христу не давалось легко. Три города он вот осудил. Кроме того, он сказал, что еще есть класс людей, который может подавать надежды. Это же еще не значит, что все трудящиеся и обремененные все придут ко Христу. Поэтому вот нравится мне это выражение, что Иванович прочитал другой перевод. Сюда. И пока время еще есть, то вот это сюда ко Христу. И может только тогда каким-то образом сможешь приобрести то, без чего практически жизнь невозможна. Боже, благословение всем и мужество, чтобы прийти, и не только прийти, но и остаться.